Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это радио и телевидение «Комсомольская правда». Здравствуйте, мы начинаем прямой эфир, мы начинаем наше вещание и продолжаем обсуждать темы, которые жизнь все время нам подбрасывает. Ни для кого не секрет, что в 80% случаев, когда происходит бракоразводный процесс и происходит деление детей, извините за такое выражение, когда определяет суд, с кем же жить маленькому ребеночку, в большинстве своем, как я уже сказал, в 80% суд встает на сторону матери. Даже когда эта мама не отличается примерным поведением. Суд решил отобрать ребенка у отца в пользу матери-алкоголички. Это преамбула нашей сегодняшней истории. Кто сегодня участвует в эфире, я скажу чуть позже. А сейчас специально подготовленный для вас сюжет слушателей и телезрителей. Поэтому слушайте и смотрите, а потом я обязательно представлю гостей и участников нашей сегодняшней программы.
Мама пьет, и когда она пьяная, она вообще не понимает, что она делает. Она ночью приводила мужчин домой.
Эти строчки, старательно выведенные детской рукой, послание судье, который решал, с кем стоит жить ребенку после развода родителей. Автор письма, 8-летняя Даша, четко объяснила, почему не хочет оставаться с мамой. Родители Даши развелись 2 года назад. Тогда ребенок, по все еще сохраняющейся в стране традиции, остался с мамой. Отцу оставалось все время быть начеку. Дочь могла в любой момент позвонить и попросить забрать ее у выпившей матери. Однажды, например, это случилось за несколько минут до Нового года. Контраст между жизнью у мамы и жизнью у папы становился все разительнее. Дмитрий встретил новую любовь Ольгу. Она воспитывала дочку от первого брака Леру, ровесницу Даши. Девчонки сразу крепко подружились. Мама запретила Даше рассказывать отцу о том, что происходит в их доме. За непослушание наказывала.
Она меня ремнем и как раз попала у меня пряжка прям в ногу.
Эти фотографии Дмитрий вместе с другими документами предъявил в суде, куда подал иск об определении места жительства дочки. Однако суд их во внимание почему-то не принял. Девочку решили оставить с матерью. Сейчас Даша с папой, став сообщниками, нарушают закон. К маме девочка так и не уехала. Та, впрочем, к дочке тоже не приезжает, предпочитая общаться по телефону. А Даша в это время мечтает только об одном.
Чтобы мама перестала пить. Я люблю ее, конечно.
Ну, вот такая вот история. Я даже не знаю, как ее комментировать. На самом деле, комментарий хотелось бы услышать у вас по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас сегодня принимает участие в разговоре? Специальный корреспондент регионального отдела Валентин Кулявцев. Валь, привет.
Добрый день.
Да, и у нас сегодня юрист в гостях Натан Будовница. Натан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу проясним ситуацию. Я прав, сказав, что 80% решения суда ребенок отдается маме?
Ну, я, конечно, не знаю нормальной официальной статистики, но вы правы в том, что подавляющее большинство случаев, действительно, когда идет спор об определении места жительства ребенка с папой или с мамой, подавляющее большинство решений в пользу мамы в этом вопросе.
А чем можно объяснить вот эту вот историю, о которой мы рассказали, когда суд знал, что мама выпивает? То есть на учете в ЛТП не состоит, да, у нас вообще есть ЛТП или нет, ну, в наркодиспансере, будем так говорить, то есть, значит, нормальный человек.
Там вопрос еще не только по поводу наркодиспансера, ведь еще можно страдать алкоголизмом, есть еще такое заболевание, зависимое психическое у человека.
Но оно должно быть юридически как-то задокументировано.
Абсолютно правильно, это нужно было доказывать, прежде всего, папе, девочке с его представителями, юристами или адвокатами. К сожалению, это именно должна доказывать сторона, которая обращается в суд. У нас такие вот правила игры в судебном производстве. Мы до конца нормально комментировать эту ситуацию нам будет сложно, потому что мы не знаем материалов дела, что там было представлено в качестве доказательств. Потому что если бы суд действительно установил вот то, что сейчас мы услышали в репортаже, что девочку, например, мама, не дай бог, конечно, истязала, там, если один был случай, что она ее ударила, это один вопрос. Если это постоянно было, и если она действительно страдает алкоголизмом, например, или она иногда выпивает. Это же разные вещи. Есть психическая зависимость, болезнь, а есть, ну, просто недостойное поведение в нашем понимании или в понимании общества. Вот суд эти вопросы должен определить, установить и принять решение.
Ну, насколько мне известно, алкоголизм женщины не доказан. Алкоголизм мамы не доказан. И На самом деле, внешне ее жизнь нормальна. У нее есть квартира, она водит машину свою собственную, у нее все хорошо, на самом деле.
Выпивает регулярно.
Иногда.
Да. Кто без греха?
Иногда.
Вот мы с Валентином три дня... Извините.
Да. Вот. И доказать что-либо в данном случае сложно. То есть, выпивает, да.
А социальный образ жизни не ведет. Мужчин приводит, да, но женщина пытается устроить свою личную жизнь. И вообще... Ответьте, Натан, я сейчас выступаю со стороны, считайте, защитника матери, а не наговаривает ли девочка? Да, показала, да, вот две фотографии гематомы на ноге, да, от пряжки ли или ударилась, кто у нас в детстве, что у нас синяков на ногах, чтобы не было, вот, они постоянно на глаза попадались родителям, ударился, да, коленку содрал и так далее и тому подобное. Не установлено ничего. Собственно говоря, мы знаем о том, что мама выпивает со слов девочки. А не
и
может...
со слов отца.
И со слов отца. Но отец лицо заинтересованное,
да,
насколько я понимаю.
И, собственно, одной из причин развода он называет то, что его жена выпивала постоянно и вела легкомысленный образ жизни.
Как поступать-то? Как доказывать? Ловить на подъеме рюмки, что ли, человек? Фотографии?
На подъеме рюмки ловить бесполезно. Вы правильно сейчас пошутили. Один раз поднять рюмку не значит, что есть злоупотребление. И абсолютно с вами согласен, если мы обмениваемся репликами, да, то вы правильно говорите, а с чего, собственно, где доказательства, что она действительно постоянно выпивает. Это действительно нужно доказывать. А как доказывать? Я могу пояснить. Например, факт употребления спиртными напитками или факты злоупотребления спиртными напитками, можно доказывать свидетельскими показаниями. И в этом нет никаких проблем, если действительно есть соседи, есть, например, родители, друзей и подруг девочки, с которыми она общается, которые могут тоже подтвердить ситуацию, которую они знают в семье. Опять же, по таким вопросам, как определение места жительства ребенка, в обязательном порядке привлекаются органы опеки и попечительства, который в суде дает свое заключение, с кем остаться ребенку. Я, правда, подозреваю, что в этом производстве, которое мы обсуждаем, наверное, орган опеки и попечительства тоже дал заключение в плане мамы. Но мы сейчас говорим абстрактно немножечко. Вот орган опеки и попечительства тоже должен устанавливать эти обстоятельства. Плюс ко всему, ребенка можно и в такой вот семье даже нужно водить к детскому психологу, который на уровне своих профессиональных знаний в режиме игры выясняет, как ребенок относится к маме, к папе и как происходит процесс воспитания.
Я сейчас поясню для наших слушателей, потому что телезрители видели этот сюжет, и там была одна очень показательная, на мой взгляд, фотография, когда мама, папа посередине девочки, и девочка просто вот прижалась, обхватив руку папы, вот так прижалась к его плечу. Фотография абсолютно показательная, мне так кажется. Вот. И сейчас телезрители видят как раз ту самую гематому, про которую Даша рассказала, которая оставила пряжка ремня, по ее словам. Но, вот, да, я не знаю, на фотографии, видно синяк, да, синяк на бедре. Не более того. То, что вы сейчас, Натан, говорите, это же требует достаточно долгой, кропотливой и нудной работы.
Да.
И, собственно говоря, если абстрактно, хотя на себе не показывают, но я, тем не менее, сейчас попробую это все сформулировать. И если вдруг моя жена... Тьфу-тьфу-тьфу, господи. Ладно, давайте, не на мне, не хочу. Так вот, если у человека вдруг жена... захочет сделать ему плохо, или человек, наоборот, захочет сделать жене плохо, он может поговорить с соседями, да, чтобы, я не знаю, сунуть им денежку. И даже не пьющего человека соседи будут говорить, что он алкоголик вообще скрытный, а раз не пахнет, значит наркоман. И вообще у него дома притон. То есть оклеветать, по большому счету, можно любого человека. Я сейчас прошу прощения, я почему-то говорю так. Это не вовсе я не заступаю за эту женщину. История достаточно неоднозначная. О ней можно прочитать на сайте kp.ru. Зайдите, прочитайте, там есть более подробное и детальное расследование. Но мы понимаем, что подставить, оклеветать и обвинить человека вот из-за каких-то семейных ссор можно абсолютно любого. Я прав?
Вы правы, что можно попробовать, но не факт, что это получится, потому что судопроизводство построено таким образом, что помимо свидетельских показаний, которые являются доказательством в судебном процессе, еще используются другие доказательства, которые
вы говорите о судопроизводстве, который вот сейчас, исходя из этой истории, о судопроизводстве, который в пользу матери алкоголички, как ее назвали, отдал ребенка. Это мы говорим о грамотном судопроизводстве.
Ну, в данном случае, еще раз говорю, сложно говорить, насколько оно было грамотным или неграмотным, потому что мы с вами, к сожалению, не знаем, что суд установил. Я, например, к сожалению, не смог даже прочитать судебный акт. Я только ознакомился вот с этой статьей. Откуда эта информация в статье, я не знаю, потому что подозреваю, что эту информацию предоставил папа, пострадавший, который он считает, ну и, возможно, девочка в сюжете, она тоже давала пояснение.
Предлагаю сейчас услышать телефонный звонок от наших слушателей, от наших телезрителей. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло.
Да.
Да, слушаем вас.
Я, значит, как бы тоже пострадавший так. В этом плане. Так. Я отец, у меня жена алкоголичка. Вот. Ребенок 5,2 года, 2,5. Вот. И доказать, как вот доказывать, пришла она пьяная, допустим, надо вызвать, что милицейский наряд, зафиксировать вот это все. Она приходит с детьми где-то в 3 часа ночи, в 4 часа ночи.
И что вас останавливает? Почему вы не вызываете наряд? Объясните мне.
Так я приходил в милицию, в детскую комнату. Они говорят, я говорю, я детей хочу забрать, где она пьет 4 дня подряд, четверть суток, с бабушкой, кстати говоря. А они говорят, мы детей не можем забрать, мы не имеем права. А я что тогда, вы имеете право, ну кому обратиться? Я
ну помню, вот смотрите, да, смотрите, да, спасибо вам большое, вот вы сейчас... Вы сейчас сказали две не взаимоисключающие, а идущие и не пересекающиеся линии. Вы, с одной стороны, говорите, жена алкоголичка. Как я это могу доказать? Естественно, это не милиция будет доказывать. Это доказать должны врачи, если она у вас 4 дня в запое. Детей забирают органы опеки. И опять же, здесь милиция абсолютно права, полиция. Она ни при чем, она не может забрать детей.
Она может только засвидетельствовать.
Она может засвидетельствовать. А вы все проблемы пытаетесь сейчас на полицейских переложить. И вот что человек должен? Обратиться? А как? Принудительно вот, вызвать врача и сказать, а как установить диагноз алкоголизма? Принудительно.
В зависимости от ситуации. Дело в том, что алкоголизм – это действительно психическая зависимость, как и наркомания. И, соответственно, в результате этого человек даже может быть признан недееспособным или ограниченно дееспособным. Для того, чтобы установить вот эту зависимость, нужна, естественно, медицинская экспертиза. Если человек
добровольная?
Вот если человек добровольно отказывается это делать, потому что добровольно это очень простой был бы вариант для нас всех, но обычно человек, который по-настоящему болен таким нетугом, ну очень сложно предположить, что у него остается
какая-то доля зерна. Что он с радостью поскачет к врачу
на комнату. Да. В это сложно поверить, что он с радостью поскачет, чтобы установить, что он болен, да еще и пойдет потом с радостью лечиться. Это, конечно, об этом только мечтать мы можем. Обычно, естественно, человек никогда в этом не признается, не сознается, будет сопротивляться руками и ногами. В этом случае нужно этот вопрос установить в судебном порядке, то есть нужно будет обращаться в суд о принудительной экспертизе медицинской по этому вопросу, но для этого нужно, чтобы были показания. То есть хотя бы нужно обратиться в соответствующее медицинское учреждение и так далее.
А это можно, очень проблема. Можно сделать в рамках рассмотрения дела о том, с кем будут жить дети?
Это скорее... Вы понимаете, в чем дело? Если будет установлено, что человек-алкоголик, вот именно болезнь, зависимость от алкоголизма, то это вообще является основанием для лишения родительских прав. Поэтому, кстати, вот если возвращаться к этому сюжету, то еще те шаги, которые Дмитрий, это папа, по-моему, если я правильно запомнил его имя, может предпринять, они не закончены. У него еще есть разные способы добиваться правды.
Давайте поговорим с уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Светлана Васильевна Барабанова с нами на прямой связи. Светлана Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот мы пытаемся в этой истории разобраться. И, честно говоря, Не хочется на чью-либо сторону переходить, но я снова перейду на сторону мамы. По словам наших корреспондентов, вот, которые делали эту статью, она работает, у нее машина, у нее квартира, но выпивает, понимаете? Не, и назвать ее алкоголичкой, ну, наверное, это голословно. Вопрос, как делать, что поступать? Девочка, насколько я понимаю, Даша, она хочет жить с папой. Одного заявления ребенка для того, чтобы судебное дело было пересмотрено, и ребенок все-таки жил с отцом, достаточно или нет?
Я думаю, что недостаточно. Во-первых, я хочу заметить, что дела по воспитанию детей при раздельном проживании родителей – это самые, наверное, сложные дела. Почему? Потому что ребенку нужны и отец, и мать. И когда родители, а как правило, это конфликтные, непримиримые отношения между родителями, втягивают в орбиту своих взаимоотношений ребенка, это всегда трагедия для ребенка. Вот в данном случае папа вместе с девочкой были моими заявителями. Первый раз они пришли ко мне, потому что они были не согласны с судебным решением. В решении суда девочку оставили, определили место жительства с мамой. Я не хочу сказать, я очень хорошо и внимательно познакомилась с материалами судебного разбирательства, с судебным решением. Я не хочу сказать, что решение не основано на законности. Единственное замечание, которое бы я могла высказать, что не выявлялось мнение ребенка. У нас суды очень часто манипулируют нашими законами. В Конвенции о правах ребенка говорится, что нужно выявлять мнение ребенка с тех пор, когда ребенок уже может самостоятельно его сформулировать. И у нас есть такие случаи, практика, когда опрашивают в судах даже трехлетних детей, когда решают вопрос о месте жительства ребенка. Но в данном случае девочка уже самостоятельная, она была способна сформулировать свое мнение, но ее мнение не выявлялось никоим образом. Не была проведена медико-психолого-педагогическая экспертиза, не было заключения органов опеки и попечительства, которые могли бы с ней побеседовать и представить в суд. Пожалуй, это единственное замечание, которое можно сделать. Но ситуация развивалась следующим образом. Действительно, у мамы есть квартира, которую оставил ей отец. У мамы есть машина, которую подарил в свое время и оставил ей папа. У мамы не было средств к существованию, кроме алиментов, которые платил папа на содержание дочери и мамы. Так. И сначала отец ребенка хотел мирным путем договориться. Они договорились между собой, решили, что девочка будет жить с матерью. Но девочка очень была, так сказать, недовольна поведением матери, мягко скажем. Постоянно папе об этом рассказывала, жаловалась. Действительно, есть свидетельские показания в суде о том, что мама не вполне вела тот образ жизни, скажем так, который соответствовал бы примерному поведению родительницы. Так. Но, понимаете, сложно очень суду было принять решение. Нужно было оценить все обстоятельства. Есть, кстати, постановление пленума о том, как суды должны рассматривать решения, связанные с воспитанием детей. И там, конечно, речь идет о том, что нужно всесторонне обсуждать эти вопросы.
Да, извините, пожалуйста, Светлана Васильевна. Знаете,
реально, да. Я вам скажу реально, что произошло. Решение суда вступило в законную силу, и мы должны его исполнять. Когда папа ко мне пришел, я должна была ему отказать в приеме его заявления, поскольку мы не принимаем жалобы на решение судов в соответствии с законом об обращении граждан и об уполномоченном по правам ребенка. Мы должны лишь были разъяснить способы и порядок его защиты. Девочка реально уже живет с папой, она убежала от мамы. Там происходили бурные конфликты по выяснению отношений. Мама тянула ребенка к себе, даже нанесла ей легкие телесные повреждения, шею ей повредила реально, как она ее тянула к себе. И когда судебные приставы пришли исполнять решение суда, то есть передавать ребенка, на чем настаивала мама, вполне законно мама настаивала, как раз пригласили меня на этот момент, все запротоколировано. И надо отдать должное нашим судебным приставам, они действовали очень деликатно. Вы понимаете, иногда исполнить это судебное решение невозможно. Ведь ребенок не вещь и не какой-то предмет и подарок, который вот можно взять, посадить в мешок и передать маме. Если девочка абсолютно четко выражает свою позицию, она не желает жить с мамой, объяснение дает по этому поводу, Значит, сейчас судебные приставы сами обратились в суд за разъяснением порядка исполнения судебного решения принятого. И папа вновь подал новое исковое заявление с учетом возникших новых обстоятельств на определение места жительства с ним.
Я вас понял, да. Светлана Васильевна, спасибо большое. Времени просто нет, спасибо.
Знаете, я хотела бы вот поправочку небольшую, комментарий сделать. Коллега мой сейчас комментировал, я думаю, допустил некорректность некоторую. Органы опеки и попечительства не принимают решения и не дают заключения, с кем остаться с ребенком. Это исключительно прерогатива суда. Органы опеки и попечительства делают обследование условий жизни ребенка и предоставляют в суд акт обследования и делают заключение, соответствуют ли условия, которые у мамы либо у папы, нормальным условиям жизни ребенка.
Все понятно. Спасибо большое. Да, Светлана Барабанова, уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области.
Отец, по сути, нарушил закон.
Почему?
Ну как почему? Есть решение суда о том, что ребенок должен жить с матерью.
Ребенок сбежал. Решение, когда принималось решение суда, мнение ребенка не учитывалось.
Ну, решение-то есть. И ну как мог ребенок 6-летний сбежать? Ну, наверное, отец его увез все же. Вот. То есть сильно ли рискует отец девочки?
У нас буквально 30 секунд осталось.
Я не вижу здесь большого риска для отца, тем более он сейчас подал еще один иск, он действует абсолютно правильно. Он, правда, единственное, что он одним и тем же путем идет, но пусть так, это тоже один из способов защиты.
Ну что, друзья, давайте вернемся к этому разговору буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей мы будем принимать ваши телефонные звонки, ваше мнение на стороне мамы ли вы, может быть, не обиженные и оскорбленные, на стороне отца. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Суд решил отобрать ребенка, девочку маленькую у отца в пользу матери-алкоголички. Слово «алкоголичка» здесь, наверное, не очень подходит, потому что медицинского заключения о том, что женщина страдает алкоголизмом, нет. Выпивающая женщина, по словам девочки, по словам отца. Я напомню, что именно эту историю мы сегодня рассматриваем. У каждого есть своя правда. Мы не знаем всей подоплеки этого дела в личной жизни. Вот разведенных копаться не хочется. Что это? Это вот на уровне недопонимания произошло мужчины и женщины. Либо это действительно просто так случилось, и внимание, мнение ребенка во внимание суд так и не принял. Напомню, Натан Будовниц у нас сегодня в гостях, юрист, и Валентин Кулявцев. Мы обсуждаем эту тему и вместе с вами по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но то, что вот Натан сказал, это достаточно долгая процедура. Во-первых, признание человека алкоголиком. Во-вторых, долгая повторная судебная процедура, с кем определить, с кем будет проживать ребенок. Так девочка вырастет и уже сама будет решать, с кем она хочет жить, с мамой или с папой.
Вот, кстати, прошу прощения, а мнение ребенка, насколько веский аргумент?
Вот вы угадали мою мысль, тоже как раз на этот счет хотел сказать. Есть статья 57 Семейного кодекса Российской Федерации. Там сказано, что когда суд определяет те или иные вопросы, связанные с ребенком, то мне и вообще, когда родители по поводу воспитания какие-то принимают решение, то мнение ребенка оно должно учитываться. При этом в этой статье сказано, что с 10-летнего возраста, это важно, поскольку у нашей героини то ли 8, то ли 6 лет, по-моему, с 10-летнего возраста это мнение узнать суду просто обязательно. То есть в законе прописано. К сожалению, наша героиня еще чуть-чуть.
А до этого возраста не обязательно.
А до этого возраста нет обязательности, но его все равно можно спросить. И нужно спросить. Вопрос только в том, что оно может быть не... можно его не учитывать. И, кстати, я еще договорю один важный момент, чтобы действительно быть корректным по комментарию этой статьи Семейного кодекса. Там сказано, что после 10-летнего возраста мнение ребенка обязательно, если это не противоречит его интересам. Я могу пояснить на примере. Судебное производство было, где мама с отцом опять делили ребенка. Да, там ребенку было более 10 лет, там то ли 14, то ли 12, не помню. И ребенка спрашивали в суде, с кем она хочет остаться, девочка. Она сказала, что хочет остаться с отцом. А судья оставил ее с матерью. А почему, я объясню. Когда судья спросила, а почему ты хочешь остаться с отцом? И она сказала, а потому что папа не заставляет меня делать уроки, убирать. убираться за собой в комнате и прочее, прочее. Судья в данном случае психологически выяснила, почему ребенок не хочет. Оказывается, мама просто занималась нормальным воспитанием.
Папа добрый следователь, мама злой следователь.
Да, мама прививала ей все необходимые какие-то навыки, что такое обязанности человека в будущем. Это называется воспитанием детей, как я его понимаю. Может, я не прав.
Натан, Валентин, давайте принимать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Единственное, хотел попробовать сделать, чтобы такие вот решения, которые будут влиять на ребенка на всю жизнь, дальнейшую, принимал не один человек, судья. Мы не знаем, что это за человек, какая у него самого судьба этого человека. А вот что-то наподобие суда присяжных. Пусть не 12 человек, человека 4, наделенные опытом, семейные, имеющие детей, принимают такое решение, кому передать ребенка. Вот мне какое предложение.
Здорово, спасибо большое. Такая практика, по-моему, в какой-то европейской стране есть.
Когда... И не в одной, и, по-моему, в Штатах есть. Но, вы знаете, я немножечко хочу сказать такую вещь. Я не знаю, в данной проблеме, которую мы обсуждали, обращался ли отец с обжалованием решения. Но у нас, вот по первой инстанции, суд общей юридической принимает решение, там судья единолично. А когда у нас идет апелляционная инстанция, вышестоящая, по отмене решения, там три судьи участвуют. Причем судьи не какие-то граждане, которые именно профессиональные судьи в составе коллегии судей из трех человек, которые повторно рассматривают данное дело.
Ну, то есть некоторая защита от ошибочного мнения одного человека?
Некоторая существует. Есть, существует.
Да, теперь позвольте, я вам расскажу, что еще может быть. Вот Натан, рассказывая историю о том, что папа хороший, потому что уроки не надо делать, убираться не надо. И мы понимаем, что... Когда мы рассматриваем вопрос, с кем должен остаться ребенок, по большому счету, мы говорим снова о внутренних противоречиях, о семейных распрях и неприятностях, которые есть между мужчиной и женщиной. Он встретил другую, она, ну, кто с горя не пил, собственно говоря, да? Причем, когда девочка приезжает к папе, мы видели, что она делает, да, она со своей сводной сестрой, со своей ровесницей играет, лошадки, компьютер и прочее, прочее, прочее. Мы не знаем, есть ли это у мамы дома. Вот. И мы понимаем, что тот же папа, вполне возможно, хороший человек, но поймите, это журналистская абсолютно вот сейчас подача, когда я пытаюсь, ну, какие-то положительные моменты и в маме найти, а в папе, наоборот, отрицательные. Вполне возможно, человек делает все, чтобы дочке нравилось у него. И наоборот, я не знаю, он настраивает девочку против мамы. Может такое
быть? Да, может такое быть.
Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Знаете, в свете всего вышеперечисленного еще раз давным-давно возникла необходимость принудительного лечения алкоголиков и направления их на обследование.
Что потому значит алкоголик? Я выпиваю рюмочку водки перед обедом каждый день.
Нет, не выпивающих. Я недавно совершенно вмешивался в такое вот семейство, вызывал органов опеки, милицию. И вы понимаете, там ставить штамп уже некуда, видно все. Но они не алкоголики. Понимаете, необходимо, я говорю о том, чтобы вот эти вот многие вопросы исчезли, принудительное лечение.
Понятно,
нет,
да.
Не людей выпивающих, я не против этих людей.
Вы понимаете, очень сложно доказать. Вот если вы внимательно слушали тот самый репортаж, который был подготовлен, там прозвучала фраза, которая меня зацепила. За 2 минуты до Нового года. И опять же, я сейчас каким-то образом попытаюсь оправдать маму. Мама открывает шампанское перед Новым годом, как это делается в миллионах семей. Девочка набирает папе и говорит, мама сейчас будет пить. Папа, приезжай. И такое тоже может быть. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ваши комментарии мы ждем.
Ну, я уверен, что тут же дело не только в алкоголизме. Это, в принципе, как противоречие, да, то, о чем ты говорил, противоречие мужчин и женщин. Да, и дети в этом случае, это они такие, заложники амбиций.
А еще один момент, родители. Когда, извини, пожалуйста, уполномоченный омбудсмен в Нижегородской области сказал, что родители между собой договорились, что девочка будет жить у мамы. Вот там была эта фраза.
Ну, это, наверное, говорит о том, что у отца, в общем-то, есть здравый смысл, да, то есть он руководствовался здравым смыслом, понимал, что, в общем-то, наверное, дочери будет, ну, правильно жить у матери. Но увидев вот эти все злоупотребления, ну, все, что происходит, и каждый раз, получая звонки от дочери, там, да, о том, что она не хочет оставаться с мамой, то, наверное, я бы на его месте тоже, в общем-то, поступил так же примерно.
Следующий телефонный звонок. Говорите, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
К сожалению, у нас получается так, вот меня немножечко опередили. Ну, во-первых, экспертиза. И совершенно четкая вещь экспертиза, которая покажет, алкоголик человек или нет, это элементарно. А все остальное, ну, право, можно и соседей подкупить, можно еще там каким-то образом пролезть. Но есть еще один фактор. Вот вы спросили у предыдущего звонящего, там, через звонков, а что вы не вызываете милицию, мол, зафиксировали факт того, что человек выпил? Я вам скажу по секрету, как человек не сторонний подобным ситуациям, самый нелюбимый выезд милиции и полиции – это на семейный скандал. Потому что приезжают, допустим, отец пьян, забрали, все, сволочь, гад, пьет, пьет, через два часа она прибегает, отпустить его к ресторане. Поэтому здесь очень сложно, понимаете? Но приедет полиция, они же не экспертиза, да, они скажут, что она выглядела как пьяная. Она говорит, вы знаете, у меня мигрень, у меня голова болит. Поэтому я вот выгляжу как пьяная.
Да я успокоительных напилась и схожу вялая вся, да?
Совершенно верно. Поэтому вот доказать это очень сложно. Но все же, если ребенок хочет, у отца нормальная семья, есть сводная сестра, но почему нет-то? Почему не учитывается мнение ребенка, желание ребенка?
Вот еще раз, да, вот сейчас Натан рассказал, что мнение ребенка суд учитывает в обязательном порядке после 10 лет. А теперь... Да что же я сегодня на стороне женщин-то выступаю? Вроде не 8 марта, но тем не менее. А теперь представьте, да, вот она, разведенная с мужем, без ребенка, а у них счастливая семья, у него двое детей, одна собственная дочь, вторая приемная, будем считать. Можно говорить о человеческой мстительности, о человеческой злобе, об обиде, в конце концов. У него жизнь сложилась, а у меня нет. Он нашел себе, вот, а я не нашла, ну и так далее.
Собственничество, опять же.
Собственничество. Мне кажется, что подобные истории надо рассматривать просто с лупой. А у нас
абсолютно
суды,
верно.
А у нас суды бракоразводные процессы осуществляют, знаете, как конвейерная штамповка.
Ну, бракоразводные процессы можно, именно бракоразводные, потому что расторжение брака не всегда устанавливают вопросы по месту жительства ребенка. Иногда в исковых заявлениях пишется, что спора нет, и ребенок проживает там с мамой или с отцом, и все, и суд это даже не устанавливает. Это если именно о расторжении брака речь. А когда речь идет об установлении, с кем остаться ребенку, да, надо рассматривать под лупой, совершенно верно. И не могу с вами согласиться, что здесь идет конвейер. Суды рассматривают, во всяком случае, на моей практике, рассматривают достаточно подробно, но не забывайте, что суд рассматривает все доказательства в совокупности. Он должен исследовать абсолютно все, что было приобщено в материалы дела. И потом уже судья выходит на какое-то решение. Я не защищаю сейчас решение суда. Я просто не знаю, какие там обстоятельства были установлены. Возможно, суду просто не хватило оснований. Может быть, судья морально была полностью на стороне ребенка и отца. И всеми силами, всеми фибрами своей души хотела вынести такое решение, но не смогла. Потому что в материалах дела ей было просто недостаточно доказательств. И, соответственно, просто вышестоящая инстанция ее бы решение отменила.
И снова возвращаясь к словам омбудсмена, родители договорились между собой, что ребенок будет жить с матерью. И для суда этого оказалось достаточно.
Возможно, это звучало там.
Вы договорились, да, мы договорились. А теперь пересмотр дела. По времени сколько это может занять все-таки? Вот со всеми тяжбами, со всеми там медицинскими экспертизами, признанием просто выпивающий человек или уже печень не помещается, да?
Если, я все-таки немножко уточню, вот если без экспертизы, то суд может тянуться такой где-то в районе 6 месяцев, это средний показатель, может быть чуть поменьше, может быть и побольше. А если у нас пойдут экспертизы, то легко можно и год рассматривать, и полтора, и два. Это потому что сама экспертиза сама по себе может длиться 8 месяцев. Не всегда так бывает, но бывает. Я в таких случаях лучше скажу хуже, чем лучше, потому что потом будет просто неприятный сюрприз. Лучше получить приятный сюрприз. На практике суды длятся у нас долго.
Когда есть договоренность, когда есть судебное решение, которое не выполняется, и тем не менее в финале нашего сюжета мы увидели, ну, на данный момент достаточно благостную картину. Даша живет с папой и со сводной сестрой. С мамой общается с помощью СМС. Далее история обрывается. Она то ли имеет продолжение, то ли нет. Пытается мама обратно ребенка вернуть. Мы от омбудсмена слышали, что она аж тянула девочку к себе. Либо она смирилась с этим. Но судебное решение есть. И снова вопрос. Вот такая... Вот на этом можно остановиться, не доводя до судьбы? Но мама смирилась. Судебное решение говорит о том, что ребенок должен жить с мамой. Но мама как-то смирилась. Девочка живет у папы. Все счастливы? Все нормально? Или она в любой момент, через два года придет и скажет, а у меня, простите меня, вот оно, судебное решение. Ну-ка верните мне мою...
Она может так сделать, но в этом случае папа просто опять побежит в суд, доказав, что ребенок уже фактически живет, например, два года, если рассматривать тот пример, который вы сейчас придумали. Уже два года фактически живет у меня, привык к тем условиям жизни, которые здесь созданы, и давайте-ка мы определим место жительства ребенка теперь со мной. И у него перспектива вырастает, потому что если он это доказывает, и ребенку уже побольше лет будет, там и мнение пойдет, и доказательств будет побольше. Очень большая вероятность, что суд определит место жительства. Тем более мама решение отказалась исполнять. Ей суд дал, вот, пожалуйста, пусть ребенок живет с тобой. А она получила решение, горда собой, его повесила на стеночку и не исполняет. Может быть, просто поняла, что ребенка заставить нельзя, неважно. В любом случае, если ребенок стал жить с отцом...
Я просто думаю, что наверняка эта история будет иметь продолжение. Опять же, если мы все правильно поняли, Светлана Барабанова, омбудсмен, сказала, что мама жила, собственно говоря, на алименты, ей этих алиментов будет не хватать. Спасибо. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто смотрел наш эфир. Натан Будовниц был у нас в эфире, юрист. Валентин Кулявцев, представитель регионального отдела. Мы обязательно последим за этой историей. Я призываю, зайдите на сайт kp.ru. Там есть в разделе «Регионы» эта история, более подробная. Ну и тема дня обязательно будет продолжена на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Далеко не уходите, будет интересно.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».